მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. История и казус Мединского. Разговор с Витковым. Диалог на Бродвее. Фестиваль Чайковского в Нью-Йорке. Риголетто в МЕТ. Пределы модернизации. В последнее время череда разоблачений, связанных с героями путинского правительства, добрались и до министра культуры Владимира Мединского. Его докторская диссертация вызвала бурю возмущений, когда ученые выяснили, что помимо мнимых монографий, которые приписал себе автор, в тексте содержатся чудовищные по неграмотности пассажи. Мединский, например, пишет, что у Ивана Грозного был врач-бельгиец. Бельгия, как известно, возникла не в XVI, а в XIX веке. Там же министр культуры утверждает, что на Руси Библию читали по-русски, а протестанты – на латыни. Как известно, реформация перевела переводы Писания на национальные современные языки. Пока возмущенная общественность борется за отмену липового ученого звания, мы посвятим сегодняшний разговор с Витковым истории, которую оба очень любим. Но сперва я хочу предварить наш диалог более или менее лирическим признанием. Стихи мы оставим Алексею и поделиться воспоминаниями. В школе я не хотел, как все тогда, быть физиком. Мне тоже нравилась наука, но раздражал ее отказ отвечать на единственный волновавший меня вопрос. Почему? Почему скорость света непреодолима? Почему ноль абсолютная? Почему вода кипит при 100 градусах, а водки хватает 40, чтобы горячить и радовать? Убедившись, что мои вопросы беззаконны, я ушел от бездушной, лишенной мотивов природы в гуманитарную сферу, одушевленную человеческими намерениями или божественным промыслом. Мой учебник, однако, и то, и другое заменял законами исторического развития. Верхи не могли, низы не хотели. Неудивительно, что когда в нашем американском доме просели от книг балки, марксистских историков я выбросил первыми. Эйнштейн учил, объяснять мир нужно просто, как только возможно, но не проще. Эти же, спрямляя прошлое, упраздняли все те подробности, ради которых мы читаем историю, да и вообще живем. Между тем, призвание историка в том, чтобы избавить историю от свободы и спасти нас от хаоса. Они справлялись с этим, заставив историю повторяться. Тираны и варвары, герои и развратники, полководцы и отравительницы – все они кочуют по эпохам и страницам, выполняя миссию, возложенную автором, ибо лучшие историки – писатели и моралисты. Они не корпели в архиве, хоть и могли, а сочиняли урок человечеству. В сущности, и Ливий, и Тацит, даже Гиббон были гениальными компиляторами со сверхзадачей. Один наставлял Рим, другой обличал, третий, мой любимый, ему завидовал. Он писал, «В своем стремлении возвыситься Рим жертвовал тщеславием ради честолюбия. Многие его строения были сооружены за счет частных лиц, и почти все предназначались для всеобщей пользы, ибо искусство служили счастью народа». Великие историки приписывали истории умысел, которого она лишена по своей природе. Им тоже не нужно верить, но их можно любить. Инъекция цели придает повествованию стоическую нравственность, вызывает державную гордость, героический экстаз и белую зависть. Это значит, что история владеет искусством пафоса, который другой литературе не проходит даром. Получается, что я люблю в истории то, что не прощаю остальным книгам. Мне дорог Геродот за то, что он, как общительный пес, останавливается у каждого столба и рассказывает о нем все, что того стоит. Я любуюсь Тацитом, зная, что понять его можно, лишь повертев каждую фразу, как кубик Рубика. И раз в пятилетку я перечитываю Плутарха, сумевшего уложить всю античность в полсотни интенсивных, как в Голливуде, сюжетов. Важнее всего, впрочем, что вопреки тому, к чему нас склоняет эрудиция, история так же таинственна, как настоящая. И чем меньше мы о нем знаем, тем легче писать его историю. Литон Страчи, автор знаменитой книги про викторианцев, начал ее парадоксом. Он писал: «История викторианской эпохи никогда не будет написана. Мы знаем о ней слишком много. Чем ближе прошлое, тем труднее разглядеть в нем историю. Просто в какой-то момент мужчины перестают носить шляпы, и мы догадываемся, что переехали из вчера в сегодня. Поэтому знаю по себе, что трудно писать о том, что многие помнят. И это переносит нас в сегодняшний день и в сегодняшнюю Россию, где власти пытаются оседлать и подчинить себе не только историю, но и историографию. Вот об этом мы и будем сегодня говорить с Цветковым». Алексей, я хотел бы начать с казуса Мединского. В последнее время очень много скандалов по этому поводу в связи с тем, что диссертация Мединского, министра культуры, напичкана чудовищными ошибками, глупостями. И главный ее тезис вызывает возмущение у всех, кто занимается наукой. А именно, историю надо писать так, чтобы она удовлетворяла национальными интересами. Как вы относитесь к такому тезису?
Я отношусь к этому тезису крайне отрицательно. Но я хочу вам напомнить, что с этим тезисом полностью согласился бы Карамзин, допустим. И не только Карамзин, но, скажем, и Ключевский, у которого где-то вот на первых страницах его трехтомной истории России, видимо, он обращается к студентам, поскольку это был курс лекции, и говорит: а зачем вот изучать историю России? А потому что это наша родина.
Из этого не следует, что ее надо перевирать.
Ну, естественно, да. А зачем нам изучать историю Франции, допустим? Это была распространенная точка зрения. Ну, вот смотрите, она не приходила в голову основателям истории, тому же Геродоту. Он хотел развлечь, он не хотел назидать. И рассказать, так сказать, на фоне мировых событий историю вот греко-персидских войн. Это была какая-то первая попытка всемирной истории, на самом деле.
Совершенно верно. Более того, это было основание истории, с нее она пошла. Но у Геродота тоже была сверхзадача и сверхцель, а именно объяснить, почему греки победили персов. И, в общем, это тоже идеологическая задача. У старых историков это часто бывало, потому что история нуждается, историография, я бы сказал, нуждается в какой-то цели, в какой-то сверхзадаче. Возможно ли вообще объективная история?
Мединский, вернусь к нему на минуточку, он ориентируется на XIX век. Его уровень, в общем, ну, это без нас обсуждали, уровень знания истории, его, в общем, недостаточно и для школьника, это тройка. Но в чем-то он прав, что тогда, действительно, вот 100 с лишним лет назад, такое писание истории считалось совершенно нормальным.
Это действительно так. Насчет уровня истории Мединского я в нем сомневался, когда он открывал Московский кинофестиваль. На его беду, это был, по-моему, 39-й кинофестиваль, и цифры были написаны не арабские, а римские. И посмотрел, не сумел прочитать римские цифры. Это, конечно, забавно для человека, который выбрал себе специальность история. Но дело, конечно, не в этом. Дело в том, что во времена классических историков, таких как Мобзен, например, который получил Нобелевскую премию за свою историю Рима, считалось, что история – это учебник для народов. И она должна работать для того, чтобы помогать народу. Ну, например, в том случае Мобзена, чтобы помогать прусской идее. То есть это была государственная история. Но это не значит, что историю можно перевирать. Вот что я хочу сказать.
Естественно, да. Но если мы заговорим сейчас об объективной истории, простой ответ на этот вопрос будет – нет, она невозможна. Но это, в общем, так сказать, сдача и полный постмодернизм. История есть асимптотическое приближение к факту. То есть мы должны, глядя на факт, отвлечься от всех обстоятельств наших личных, наших национальных, и посмотреть, было ли это так, не было ли это так на самом деле, сомневаться в собственной точке зрения, искать опровержение в других источниках. Вот так с какого-то времени, скажем, я не могу назвать точно этот период, но точно после Второй мировой войны.
Школы аналов, которые очень много сделали для
того, чтобы... Ну, это примерно тот же период, да.
Да, в общем-то, да. Но в 20 веке это была главная историческая школа, которая научилась учиться у фактов. И, в общем, из фактов делать выводы, а не наоборот, а не подгонять факты к выводам.
Да, и теперь вы, собственно, в любой, ну, допустим, западной стране, вот такой подход, который проповедует Мединский, при том, что он был вполне общепринятым, скажем, в том же 19 веке, он вызывает подозрение, и это, так сказать, кардинальный грех. Никто не думает, что можно написать историю, вот как оно было на самом деле, потому что у нас всегда недостаточно фактов, и для этого нужен взгляд из какой-то внеположенной точки, а у нас есть только свои человеческие. Кто из нас англичанин, кто русский, кто еврей, и это всегда примешивается. Но наша задача – освободиться от наших естественных пристрастий и посмотреть на факт объективно. Собственно говоря, мало отличий от вот нелюбимой вами физики.
Я очень люблю физику, просто она меня не полюбила. Хорошо, я согласен с тем, что приближение к истине возможно при помощи фактов. Хотя, конечно, слишком много фактов ничуть не увеличивает достоверность истории. Как-то я не зря цитировал знаменитую фразу о том, что мы никогда не сможем написать историю, которую мы знаем слишком хорошо. Историю античности написать проще, чем историю того времени, где мы жили. Вы знаете, мы с Петей Валей писали книгу 60-е и пытались создать историю эпохи, которая, казалось бы, вот здесь вот. И когда мы сочиняли этот опус, то мы взяли 3 интервью у всяких людей, которые играли важную роль в 60-е годы. Самых разных людей. Среди них был Евтушенко, Аксенов. Но был и Борис Спасский, шахматист, например. Были Комар и Меламид, художники. То есть были самые разные люди. Войнович. Но интересно другое, что даже у этих людей, которые, в общем, делали 60-е годы, у них не было представления о том, что значит эта эпоха. Она была слишком близкая, и слишком много они о ней знали, чтобы что-нибудь о ней сказать. Мне кажется, что выход из этой ситуации заключается в том, чтобы доверять историю другим. Мне очень нравится практика, которая часто применяется в Англии и в Америке, а именно рокировка. Английские историки пишут американскую историю, а американские историки – английскую.
И, кстати, и те, и другие сплошь и рядом пишут российскую историю. Там, где, в общем, российские историки часто банкируют, хотя я не буду отрицать заслуг реальных специалистов, некоторых из которых я сам знал.
Именно поэтому, будь моя воля, я бы обязательно включал в учебники истории какие-то абзацы, какие-то параграфы, какие-то главы из заграничных историков, чтобы дать представление русским школьникам о том, что думают другие народы о них. И это создает какое-то стереоскопическое зрение. А насколько это важно, мы можем судить о том, что такое проблема учебника. Как вы считаете, возможен общий учебник истории для одной страны?
Ну вот смотрите, как это было в нашей юности. Мы изучали то, что называлось тогда «История СССР с древнейших времен».
Это самое анекдотическое название, которое я знаю.
То есть «Плесни, Щек, Орев и Лебедь».
Ну, Урарту там... Нет, там было Урарту тоже. Там начиналось все с Древней Армении.
Я помню, что вот Щек, Хорев и Лыбедь основали СССР на берегу Днепра. И, конечно, это было комично. Кроме того, естественно, все подгребалось в результате под национальную идею. Я сейчас прочитал очень большую, компилированную такую, но очень хорошо сделанную биографию Чингисхана и его ближайших потомков. Ну, это просто невероятно, совершенно не похоже на то, чему нас учили. То есть, примерно общая ткань та, а подробности все абсолютно никакие. Вот битва на Калке, допустим, которая у нас считается чуть ли не началом татаро-монгольского ига, это был просто набег. Татаро-монголы пришли, они показали, что они могут сделать, они всех разгромили и ушли обратно. А потом они пришли только через 20 лет, и эти князья, они все забыли и ничему не научились.
Хорошо московской ночью светят звезды в синеве. Ходит, словно переводчик, с нами песня по Москве. Мы проходим по бульварам, мы идем Москвой рекой. Я с гавайскою гитарой, я с гармошкой.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем посвященный истории разговор с Светковым. Учебники, мне кажется, это очень важная часть всей жизни, важная часть политики. Именно потому, что у нас есть опыт того, что могут сделать учебники. До Первой мировой войны в каждой стране были свои национальные учебники истории. И то, что там писалось, это было чудовищно. На наш вскормленный политической корректностью взгляд, эти учебники были российской гадостью. Ибо запретили печатать в любой стране и правильно сделали. Дети, французские дети учили, что немцы – это гуны, которые не способны к культуре. А немецкие учебники учили, что французы – это галы, которые способны только к развлечениям, а ничего не принесли для цивилизации. Вот где были корни Первой мировой войны. И наученные этим уроком, учебники находятся под большим подозрением, и их внимательно читают в Европейском Союзе для того, чтобы не повторять эти ошибки. Недавно я читал Томаса Фридмана, колумниста «Нью-Йорк Таймс», который очень аргументированно написал, что если вы хотите достичь мира на Ближнем Востоке, то замените, наконец, учебники там, потому что читать о том, что евреи произошли от свиней, никогда не кончится война, если дети...
Но вы знаете, что такое? Был проект, когда собрали историков израильских и палестинских, чтобы попытаться свести это воедино и какую-то общую историю, чтобы они написали. У них ничего не получилось. При том, что я думаю, что обе стороны искренне старались. У них получилось вот совершенно две разные истории. Но я хочу сказать вот по поводу учебников, необходимости которых я не отрицаю совершенно. Детям как-то надо учить историю. Почему это трудно сделать? Потому что когда смотришь вот под очень широким углом, история ведь как? Чем больше там героев, чем развлекательнее, тем больше мы ее любим. Вы знаете, что историки аналов писали совершенно не так. С тех пор история, во-первых, отвергла, отказались от замечательных каких-то теорий, вроде как у Тойнбы была история цикличности цивилизации.
Или у Маркса.
Или у Маркса, да, тогда, допустим, так, да. И каждый историк возделывает свою небольшую полоску. Вот смотрите хотя бы насчет того же монгольского завоевания там всей Азии и половины Европы. Для того, чтобы охватить вообще это, нужно знать, ну, я не знаю, десяток языков, включая из них какие-то там практически полумертвые, да, или мертвые. Тангутского языка, по-моему, вообще сейчас нет, допустим. И это совершенно невозможно. Я читал недавно, и это в какой-то степени был подвиг, но очень интересно, я читал оксфордскую трехтомную историю России. Она написана как раз американскими и британскими учеными, но там есть и из российских кое-кто, и из немецких, по-моему. Каждый человек пашет свою борозду. У них неплохо получилось где-то до половины второго тома, а потом стал разъезжаться, потому что вот эти дырки между бороздами, они уже слишком заметны.
Я знаю, о чем вы говорите, и сам очень люблю эту историю. Я ее называю так, историей пуговицы. Дело в том, что чем меньше объект, тем интереснее его изучать. И есть масса интересных книг на эту тему.
Ну, допустим, например, «Российские финансы XIX века».
Вот такая... Это, положим, не самая интересная тема, но есть, например, книга «История трески» или «История соли» одного и того же автора. Уверяю вас, можно написать ужасно интересную книгу по любому поводу. Другое дело, что это не история, это история частная, а нам нужна история общая, потому что без нее мы не представляем себе, как нам жить. Ведь без истории Америки бы не было без истории, потому что история действительно является уроком для народов. И я боюсь, что нынешнее положение в России связано как раз с тем, что выросло поколение без истории, потому что советские учебники, слава богу, кончились, а другие так и не были написаны. Так и не появилась история Сталина. Вы знаете, вот в Америке, например, есть History Channel, исторический канал. Его часто называют для простоты Гитлер Channel, потому что там постоянно показывают что-то про войну, про нацистов, про Гитлера. Вот если бы был в России канал «Сталин Channel», то, может быть, не было этих диких идей о том, как надо реабилитировать Сталина. Так что история необходима. И то, о чем вы сказали, промелькнуло в ваших словах, то, что мы любим интересную историю. Вот тут я хотел бы и задать такой вопрос. Насколько история зависит от таланта писателя? Где проходит граница между прозой и историей? Потому что, как мы знаем, старые историки и были лучшими прозаиками. В античности я не знаю никого, кто бы лучше писал, чем Тацит, Салюстий. Вот где были настоящие историки. И, конечно, мой любимый Геродот. Они были и стилистами, и прозаиками. Это и была первая проза.
Но это античность. А на самом деле, я вам скажу, наверное, прозвучит очень грубо, граница между историей и литературой проходит там же, где проходит граница между литературой и наукой, на научпопе. Ведь заметьте, что все, о чем мы говорим сейчас, это популярная история, в которую у автора невольно прокрадывается концепция, или он берет период времени, и для него вот эта концепция. Но историк настоящий, я не беру свои годы обучения на ИСФАКе МГУ, я там недолго проучился, но хотя бы вот свою работу в университетах, я знаю, я читал исторические работы. Мы там не продеремся совершенно, потому что человек знает свою специальность, но уже в соседней ему тяжело что-то делать. Поэтому для нас, ну, это как, собственно, как физика. Мы там что-то слышали там про теорию относительности, про ту же скорость света, о которой вы говорите, но и уравнений этих дифференциальных мы не понимаем. Нам пишут так, чтобы мы это поняли. Это совершенно не обязательно то, что под этим понимают ученые.
Но нам нужна не наука, нам нужно понимать, что было. Без истории я себе своей жизни не представляю, и мне нужна такая история, которую я могу с увлечением читать и разбираться в ней. Кстати, «Аналы» я тоже с удовольствием читаю. Борделя я читал дважды, его огромную историю материальной цивилизации. Безумно интересно на самом деле, потому что факты тоже бывают интересны, если их правильно подобрать. Но что сделало история для вас?
Как я уже говорил, я одно время учился на истфаке МГУ. И сейчас я стараюсь наверстывать то, что я могу. Что меня мучило тогда, это была вот именно ограниченность источников в России, в том числе, собственно говоря, по российской истории, которая меня по сей день очень занимает. Это, в общем, единственная крупная и образованная страна, в которой до сих пор не существует фундаментального свода. Я не скажу учебника, но свода истории. Вот была какая-то история СССР. Сейчас есть историки замечательные, которые пашут какие-то свои борозды. Есть ведь такие вещи сейчас в истории, которых просто опасно касаться. Нам выстроили какую-то вот линию, где получается, что мы вот от самых вот от Щека, Хорева и Лебеди произошли. Но на самом деле это целая через полосица разных государств, которые возникали и погибали. Князья, которых на голову разбили монголы, очень удивились бы, узнав, что они одно государство, и что это государство называется Россия. Они друг друга предавали, убивали и, в общем, жили взаимным грабежом.
Алексей, когда-то я читал ваш роман «Просто голос», действие которого происходило в Римской Палестине. Мне про этот роман очень понравился, хотя он, мягко говоря, не закончен.
Мягко.
Но особенно любопытна была ваша манера работы с историческим материалом. Расскажите о ней немножко.
Это была очень тяжелая история, на самом деле, потому что это был метод полного погружения. Годы я практически ничего не читал, кроме, ну, грубо говоря, отраслевой литературы. Латынь я когда-то учил в университете плохо, я ее выучил снова, я добился того, что я мог на ней читать. И я читал либо латинских авторов, либо монографии по этому вопросу.
А вы хотели бы жить в Древнем Риме?
Нет. Это была чудовищная жизнь. Да не было антибиотиков. Или тебе могли голову отрубить, если ты чего-то значил. Если бы мы жили с вами в Древнем Риме, у нас был бы огромный шанс, что мы бы были там рабами.
Потому что было большинство. Ну хорошо, завершим, как всегда, наши передачи с стихами. О прозе мы уже поговорили.
Рассказ очевидца. На солнечных часах 4 век до нашей эры мобилизовали большое войско и вперед на персов. Я состою историком в строю, описывая ход событий. Скоро царю придется не по вкусу тон моих записок. Он себе придумал культ личности, придворные на брюхе к нему ползут. Он азиатский дух вселил в свободные сердца, а мой крамольный стиль сулит немилость. Персы повержены, но побеждают лежа. Меня швырнут в темницу, здешний зной похлеще пыток, скоро мне хана. Я, впрочем, время изогнул не в ту из двух наукой признанных сторон. Проклятый зной. Вначале был Вильгельм, завоеватель, а за ним Альфред Великий, и вторая половина империи прилипла к первой так заподлицо, что семеро держи. Как будто и не распадалась. Дарий мчит прочь от Гавгамел, пока великий завоеватель в Пелле на горшке огукает. Таблетку бы от боли. Они такие блины изобретут. С пяти колес экстаз неописуем. Я молча мертв. О, путник! Бери дай, когда вернешься в Грецию народу, вернее, деду, или лучше дяде внучатому, он академик Минц. Я знаю, дорогая угадайка, поскольку кубиков они за раз здесь вкатывают за такие чувства. Я описал все в точности, но жизнь случилась как могла, и вот народ молчит, и море черное, как вакса, полным-полно бумажных кораблей. Взгляните на часы, они стоят.
Знают русские ребята, знаешь ты, знаю я. Песня лучше, чем граната, дружба лучше, чем война. Мы проходим по бульварам, мы идем на свой рекорд. Я с гавайской гитарой, я с гармошкой костромской.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Фестиваль Чайковского в Нью-Йорке. Риголетто в Мет. Пределы модернизации.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторая часть «Американского часа». Диалог на Бродвее. Фестиваль Чайковского в Нью-Йорке. Риголетто в Метрополитен. Пределы модернизации. Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее все еще обсуждают очень интересный проект дирижера Семена Бычкова, который называется, я сначала скажу, как это называется по-английски, а потом поясню, почему я называю этот фестиваль английским именем, а это фестиваль, посвященный Чайковскому, под названием «Beloved Friend», что можно перевести как «милый, драгоценный друг». Так обращались друг к другу Чайковский и его покровительница Надежда Филаретовна фон Мек. Должен сказать, что на Западе вот именно эта форма «Beloved Friend» по отношению к Чайковскому – это определенное клише, это штамп такой. Вот так воспринимается Чайковский. В России, кстати, почему-то не закрепилось. Вот если вы скажете «милый, драгоценный друг», никто не будет это ассоциировать с Чайковским. А, скажем, в Америке точно, если ты говоришь среди музыкантов «Beloved Friend», все знают, что речь пойдет о Чайковском и фон Мек. С Чайковским вообще очень интересная ситуация в Америке, потому что, да, мы много раз уже говорили и будем, наверное, говорить и напоминать, что Чайковский для Америки своего рода национальный композитор, потому что...
Трудно отметить праздник без Чайковского. Да. 4 июля, День независимости, гремит по всей стране увертюра 12-го года, а без Щелкунчика не обходится Рождество. Кроме всего прочего, еще неплохо вспомнить, что Валентинов день экспроприировал Ромео и Джульетта Чайковского. В этот день, когда бы не включили радио, всегда играет именно этот опус Чайковского.
Но одновременно до сих пор наблюдается по отношению к Чайковскому некая амбивалентность, которая, кстати, для меня загадочна. Я не понимаю, в чем тут дело. В связи вот с этим проектом Бычкова, с этим фестивалем, посвященным Чайковскому, появилась статья Wall Street Journal, автор ее Стюарт Айсаков, которого особо интересуют вопросы культуры, связанные с Россией. И, в частности, весной должна появиться его книга, посвященная Ивану Клиберну, которая называется «Когда мир замер, чтобы послушать». Вот так можно приблизительно перевести. И подзаголовок ее «Триумф холодной войны и его последствия». То есть мы понимаем, что там будет исследоваться влияние Клиберна на размораживание холодной войны. Это очень интересная тема. И уже одна книга появилась, которая посвящена этому событию. Так вот, Айсаков напечатал статью с заголовком «Почему мы все еще любим Чайковского?». А подзаголовок такой: «Композитор, который не должен был быть популярным, но является им». Вот эти два противоречащих друг другу заявления, то есть как бы удивление, почему же мы до сих пор любим Чайковского, и уверенность в том, что в нашем современном, прагматическом, рациональном 21 веке мы уже не должны якобы любить Чайковского, но почему-то для людей, пишущих о музыке и думающих о ней в Америке, загадка, почему же мы все-таки до сих пор любим его, почему аудитории до сих пор идут с охотой, любовью на Чайковского, покупают билеты. Они должны слушать, вероятно, Джона Кейджа.
Знаете, у меня есть догадка. Чайковский, на западный слух, композитор огромной эмоциональности. Интересно, что в России никому это не приходит в голову. Более того, в России ведь Чайковского были тоже враги, и Чайковского считали недостаточно русским, да?
И недостаточно эмоциональным в этом смысле как раз. А я считаю композитором немецкой школы.
Совершенно верно. То есть он был недостаточно русским для русских, но чересчур русский для иностранцев. И вот эта вот эмоциональность Чайковского, открытая, громкая эмоциональность Чайковского, которая действительно присутствует среди прочего, она кажется на западный вкус слащавой. Это вопрос эмоционального регистра. Это очень тонкое дело. Никогда не забуду, когда я приехал в Америку, я открывал мир, в том числе и Россию, и взял путеводитель «Фодор». Самая знаменитая серия «Фодор», она такой стандартный путеводитель. И всегда интересно, что же они пишут? Там есть такое, что самое интересное в стране, первые 10 достопримечательностей. И одной из этих 10 достопримечательностей в России были вокзалы. Это уже было совсем удивительно, правда? А потом я прочитал, что приходите на вокзал и посмотрите, как русские прощаются. Вы увидите такую открытую эмоциональность, которая вам и не снилась. Вот Чайковский для западного человека – это что-то вроде вокзала. Вот это вот открытая эмоциональность. Но, во-первых, это то, что нравится людям, открытая эмоциональность. Именно поэтому Голливуд процветает. А во-вторых, ну, Рахманина ведь тоже открытая эмоциональность.
Да, и к Рахманину абсолютно такое же отношение вот у как бы музыкальной элиты. То есть отдельные уже сильно образованные, как говорится, и просвещенные господа из числа западных музыкальных критиков, они понимают, что и Чайковский, и Рахманинов, прежде всего, я не говорю о том, что они гениально одаренные натуры, но они прежде всего высокопрофессиональные мастера своего дела. Все, что сделано и одним, и другим, и Чайковским, и Рахманинов, это прежде всего колоссальные выделки вещи. Мастерство Чайковского и Рахманинова, оно несомненно. И, кстати, вот для меня вот в свое время, тоже человек, воспитанного в России, стало откровением беседы о Чайковском с Джорджем Баланчиным, который был огромным поклонником Чайковского и, кстати, Рахманинова терпеть не мог. Но это уже вопрос личных отношений, которые играют, так как мы с вами знаем, очень существенную роль.
К счастью, Чайковского он не застал.
Да. Но Чайковский был для него культовой фигурой. И он при этом ссылался, и совершенно справедливо, на подобное же отношение к Чайковскому и Дягилева, и Стравинского, то есть двух персонажей, которые были для него важнейшими культурными менторами, которые в значительной степени сформировали вкус и эстетические позиции Баланчина. Это тройка, которую мы ассоциируем с высоким модернизмом, правильно, и Дягилева, и Стравинского, и Баланчина. И западная критика, и американская, в том числе музыкальная и балетная критика, считает этих трех представителями высокого...
Киты модернизма.
Да, но они безоговорочно принимали это высокое мастерство Чайковского. Основная мысль опубликованных мной в бесед с Баланчиным о Чайковском, основная мысль заключается в том, что Чайковский был русский европеец.
Но это, по-моему, достаточно бесспорное заявление.
Нет, вот нет, в том-то и дело. И она до сих пор, эта идея, не внедрилась. Что в очередной раз для меня и подтвердила статья этого абсолютно чудного писателя из Wall Street Journal, который опять задается этим вопросом. Почему это Чайковский, который является устаревшим артефактом, как он выражается, почему он до сих пор привлекает наши сердца и наши
эмоции. Но он не сумел найти ответа на этот вопрос.
В итоге он как бы предлагает некий компромисс и говорит, что Чайковский как бы расположился посередине между вот такой открытой эмоциональностью и таким холодным профессионализмом. Западная модель, но с русской душой.
Ну, как похоже?
Да, в общем, это похоже, но это все-таки к Чайковскому приходится все равно как бы уже посмертно отбиваться от атак, на самом деле, на мой вкус, снобистски настроенных критиков, которым уже давным-давно пора признать, что Чайковский входит в пантеон великих симфонистов все времен и народов.
Не говоря уже... За лучшие балеты.
Да, не говоря уже...
И несколько опер тоже.
Да, не говоря уже о балетах. И, кстати, с балетами Чайковским тоже вот интересно. Балеты как бы признаются, а вот симфонии... И об операх, скажем, ну, две оперы туда-сюда, «Онегин» и «Пиковая дама», но остальных ведь опер Чайковского на Западе совершенно не знают. И очень редко к ним обращаются.
Интересно, что если в России опера Чайковского, особенно «Евгений Онегин», просто любимая опера, то на Западе любимая русская опера отнюдь не она, и даже не «Пиковая дама», которая, на мой взгляд, лучшая вещь Чайковского, а Борис Годунов.
Да, ну вот Моцартский, потому что, опять-таки, у Моцартского как бы незапятнанная репутация вот такого протомодерниста, условно говоря, экспрессиониста из XIX века. Вот видите, как сложно все-таки складываются судьбы творческих гениев, и как сложно складывается их проникновение и их положение вот в том, что я называю канон. Это для меня очень интересная и загадочная до сих пор вещь.
Так в чем же проект Бычкова заключался?
Да,
и
он
кто такой Бычков? Представьте,
да,
его нашим
слушателям. Бычков – это человек родом из России, приехав сюда в достаточно юном возрасте. Он здесь окончил школу. Он здесь дирижировал в Манес Колледже оркестром. Затем он руководил разными коллективами. И сейчас он находится в Европе и записывает с оркестром Чешской филармонии цикл симфонии Чайковского. А сначала он представил вот этот свой проект, посвященный Чайковскому в Лондоне. где тот прошел с большим успехом несколько симфоний, много камерной музыки, и, кстати, присоединил к этому всеночную Рахманинова, что интересно.
Вот видите, как раз мы об этом говорили, да?
Ну, что и натурально, поскольку Рахманинов же был, можно сказать, любимым детищем Чайковского, тот очень к нему с большой симпатией относился и продвинул эту невероятную вещь, поставил оперу молодого Рахманинова «Олека» в пару со своим произведением на сцене Мариинского театра. Со стороны Чайковского, конечно, это был жест огромного доверия, и Рахманинов всю жизнь уважал Чайковского. Но вот попытка представить мир Чайковского в каком-то новом свете и, в частности, по-новому проинтерпретировать, быть может, самое знаменитое симфоническое произведение Чайковского, его шестую патетическую симфонию.
Любопытно, что перед фестивалем у него взяли интервью у Бычкова и спросили его, что он любит больше всего у Чайковского. Вообще, когда задают такие вопросы, обычно говорят все, да? Действительно трудно что-то выбрать. Но как раз в данном случае Бычков был необычайно тверд и уверен. Он сказал, что финал шестой симфонии является его любимым куском музыки Чайковского. Любопытна его интерпретация этого финала. Если обычно считается, что это финал трагический, это приятие смерти Чайковского, то Бычков говорит, нет, это протест против смерти. Как вы относитесь к такому?
Да, я прочитал это интервью Бычкова, и оно, честно скажу, на меня не произвело такого сильного впечатления, и он меня не убедил. Для меня финал шестой – это так, как был в моем сознательном, так сказать, восприятии, так и остается. Это то, что мы можем назвать словом резиньяция. То есть это приятие смерти перед ее лицом. И неважно в данном случае, произошло ли это вот так, как оно случилось с Чайковским, то есть...
Через 9 дней он умер.
Да, вскоре после премьеры шестой, которую он дирижировал, он умер. И уже поэтому одному, конечно, эта симфония неразрывно связана со смертью Чайковского. Но ведь вы знаете, вот я в связи с этим вспоминаю стихи Бродского. Он начал предсказывать свою собственную смерть достаточно...
На Васильевский остров я приду умирать, говорил.
Да, и в итоге он умер. По теперешним нашим представлениям, молодым человеком, уж точно совсем не старым, но от того, что умер ли человек сразу вслед за произведением, в котором он как бы оплакал сам себя, скажем, Шостакович оплакал сам себя в своем 8-м квартете, а умер не сразу.
На 15-м квартете. Да. Вообще, конечно, биография откладывает свой отпечаток. Я столько раз слышал о том, что Довлатов в последних произведениях прощался с жизнью, потому что она иссякла. И особенно, когда любят говорить, что тоска по родине.
Тоска по родине заела, да.
Достоевского.
Последнее, вообще, чем страдал, по-моему, Довлатов.
По этому поводу я уже давным-давно написал, что ностальгия гораздо более безопасна, чем оставаться на родине, потому что люди в эмиграции живут гораздо дольше. Набоков, Бунин. В России как раз с этим не так просто. Но то, что ранняя смерть Довлатова оставила какой-то отпечаток на его рассказах, это иллюзия. И это довольно часто происходит с нами, потому что мы не можем отделить писателя
биографию
от его биографии.
Творчество, да. Ну и что, кстати, естественно, мое глубочайшее убеждение, что биография писателя или композитора, или художника, любого человека культуры, есть такое же его творение, художественное творчество, как и любое из его произведений. По мнению Бычкова, финал шестой симфонии – это протест против смерти. По моему мнению, это приятие смерти. А мы дадим возможность решить, какую из этих двух точек зрения выбирают наши слушатели, пускай они послушают коду заключительной такты шестой симфонии Чайковского.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Саша, а о чем еще говорят сейчас на Бродвее?
Я, во всяком случае, говорю о «Риголетто». Это опера, которую я недавно посмотрел в «Метрополитен». Я никак не могу отойти от впечатления, потому что она меня вызвала бурю, я бы сказал, возмущения. Эта постановка сравнительно недавняя, 2 года назад она появилась, очень яркая, очень любопытная. Ее поставил такой Майкл Майер. И я слушал эту оперу по радио, как каждую субботу я делаю. У нас в Нью-Йорке, да по всей Америке, передают трансляцию оперы из «Метрополитен». Это старинная-старинная традиция. Надо сказать, что благодаря этой традиции в Америке появляются оперные певцы, потому что они слушают это радио, где бы они ни жили. Причем они здорово сделаны. Обязательно внутри, во время антракта, идут какие-то короткие интервью, смешные анекдоты. 3 часа ты чувствуешь себя в компании лучших людей мира. Опера мне чрезвычайно понравилась. Голоса великолепные. Но про музыку мы не говорим. И тут я пошел и посмотрел эту оперу. Не послушал, а посмотрел. Это 2 разные оперы. Пока я ее слушал, все было на месте, все нормально, потому что все было как у Верди. Но когда я на нее посмотрел, то я понял, что меня страшно раздражает главная идея постановщика. Дело в том, что «Риголетто» перенесли в 60-е годы 20 века. Действие происходит в Лас-Вегасе. Сцена очень яркая, очень красивая, по-своему очень липоватая. Неоновые вывески, какие-то реклама казино, что-то такое, фантазия на тему Лас-Вегаса. Но дело в том, что я и Лас-Вегас терпеть не могу. У меня к Лас-Вегасу очень странное отношение. Снаружи еще ничего, но главное внутренне входить, потому что в казино есть такая страшная, зверская идея. Когда ты заходишь в казино, ты не можешь из него выйти. Специально так сделано, чтобы человек как можно больше оставался там и играл. Именно поэтому казино напоминает мне метро в чужом городе, когда войти ты еще можешь, но там под землей ты уже потерялся навсегда. Терпеть не могу подземелий. И Лас-Вегас — это точно не моя любовь. Но я понимаю затею постановщика. Он хотел сделать «Риголетто» новым. «Риголетто» — одна из самых заигранных опер в мире. В первый же сезон «Метрополитен» играли «Риголетто». Крузо выступал в «Риголетто». Все знаменитые певцы. Как сделать его новым? Вот он придумал такой ход. И я, конечно, за. Я за то, чтобы обновлять репертуар. Я за то, чтобы обновлять старое. Я за то, чтобы модернизировать, переносить. Все что угодно, лишь бы было интересно. Но тут есть один, по-моему, принципиальный подвох. «Риголетто» рассказывает трагедию. Ведь это, как известно, по пьесе Виктора Гюго. И Верди перенес действие из Франции в Италию. Но он из одного двора перенес в другой двор. И там придворные. И там нежная, невинная девушка. И там придворные, которые негодяи и соблазнители. Все это нормально. Но когда ты видишь эту нежную девушку в Лас-Вегасе, то уже совершенно непонятно, что она там делает. И вот эта атмосфера Лас-Вегаса совершенно не вяжется с «Риголетто». Одно дело придворные в том или ином дворе Европы, а другое дело какие-то бандиты и мафиози в Лас-Вегасе. Мне кажется, что любое перенесение в современные декорации нуждается в какой-то внутренней идее, чтобы не просто так это было. Нужно что-то придумать интересное. Здесь ничего придумано не было, и в результате опера меня очень разочаровала.
Во-первых, я хочу поделиться и своими 2 центами, как говорят в таких случаях, или 2 копейками, мыслями о Лас-Вегасе. Я очень мало путешествую, но в Лас-Вегасе я побывал. И, по-моему, даже с вами были.
Да, на конференции.
Да, на Словесской конференции.
Дело в том, что доходы от казино оплачивает очень хороший в Лас-Вегасе университет, да, который вот устраивал эту конференцию.
Туда мы и приехали, и мы поселились, если вы помните, в гостинице, которая прямо находилась в казино. То есть ты, если спускался на лифте, ты выходил прямо вот на все эти игральные аппараты.
Соломон, все гостиницы в Лас-Вегасе выходят в казино, это да, не какая-то специальная.
Но...
Кстати, я помню, что в этой гостинице были такие купола, как луковицы, как в Москве.
Да, да.
И поскольку после банкета все были таким с легком похмелье, то Андрей Арев, который был с нами, посмотрел на эту картину и сказал: «Москва, петушки». Но вернемся к опере.
Что касается интерпретации этой, я видел тоже, между прочим, этот спектакль, но не сейчас, а несколькими годами раньше, когда он был представлен впервые. И спокойнее как раз к этому отнесся по следующим соображениям. Первое. Что сейчас является главной задачей режиссера, многие из которых, увы, как об этом свидетельствуют дирижеры, и даже в интервью газетам, и уж точно в частных беседах со мной, это постоянная жалоба. Оперными режиссерами в данный момент являются люди, которые не знают музыки в нот. Они не понимают, они не могут по клавиру даже, не то что по партитуре разобраться в том, что происходит, даже по клавиру. Они кладут перед собой либретто, и они ставят либретто как пьесу.
Это... А в чем разница для режиссера ставить либретто или ставить оперу, или ставить музыку? Вы как знаете, вы понимаете?
На эту тему замечательным образом высказался, по-моему, величайший оперный режиссер 20 века Борис Александрович Покровский, с которым мне посчастливилось общаться в Москве. Он всегда говорил, что вне изучения партитуры вообще не может быть никакой оперной постановки, потому что все, что композитор хотел сказать, это сказано не в либретто, это сказано в музыке. И не просто в музыке.
Драму создает музыка,
да,
а не,
не
а
просто не музыка,
текст.
Но музыка оркестровая. Вот что в оркестре происходит, вот это и хотел сказать композитор. И для того, чтобы понять и разгадать, что хотел сказать композитор, надо читать и смотреть, какие инструменты играют тот или иной кусок, как это все оркестровано, что подается, как говорится, что выделяется композитором, что затушевывается композитором. И если режиссер это не может прочесть, то это он просто постановщик этого клуба самодеятельности и больше ничего. Но оперные театры нуждаются в привлечении новой публики, и они привлекают модных театральных режиссеров, которые придумывают вот эти вот головные концепции, направленные в первую очередь правильно, на визуальное вот такое вот обновление. Вот «Неоновые огни», «Мафиози». Тут есть еще один аспект. Вот такая трактовка, она американизирует оперу Верди и таким образом как бы делает ее более интересной и доступной американской аудитории. Есть и такая задумка в этом тоже. И, конечно же, стремление вот вызвать негодование вроде вашего. То есть шокировать и вызвать некий скандал и обсуждение в прессе, и тогда народ тоже подтягивается на спектакль, чтобы посмотреть, о чем же это шумят в газетах и по телевидению.
Соломон, а где вот лично для вас проходит граница модернизации оперы? Вот именно что вы считаете приемлемым, а что нет?
У меня есть убеждение свое, которое я не устаю повторять, уже об этом говорил и буду еще много раз говорить, поскольку это одно из моих центральных убеждений, что одним из признаков гениального творения, будь это пьеса или роман, или опера, является множественность интерпретаций, возможная множественность интерпретаций. И если произведение выдерживает вот такие вот переносы, я никогда... Первый раз я об этом подумал, когда увидел «Леди Макбет» Мценского уезда, перенесенную в современную постсоветскую Сибирь. Я смотрел на это, казалось бы, да, дикость такая, лесковский очерк и опера Шостаковича, которая имела в виду именно этот период. Но абсолютно для меня все было убедительным вот в такой вот трактовке, да, какие-то олигархи, какой-то сибирский завод и так далее и тому подобное.
Это говорит о том, что в России все движется, но не меняется.
Вы знаете, это относится не только к русским произведениям. И «Гамлет» вот для меня такой вот показательный постановок. Постановка является легендарная постановка Акимова в театре Вахтангова 1932 года, которая трактовала Гамлета как комедию. Гамлета играл такой приземистый и толстый актер, который изображал такого человека, вот, страдающего одышкой, единственной задачей которого является захват власти. И больше он ни о чем не думает. И вот этот хитрый, желающий власти Гамлет, он инсценирует появление отца, появление духа. Это он сам озвучивает его отца для того, чтобы убедить придворных, что у него, у Гамлета, есть права на престол. Я не видел этой постановки. Но когда я о ней читал, а читал я о ней потому, что к этой постановке сохранилась вообще, так сказать, память об этой постановке, главным образом потому, ставил, между прочим, Николай Павлович Акимов, замечательный наш режиссер, это было начало его карьеры, но сохранилась память об этой постановке, в первую очередь, потому что молодой Шостакович написал для нее музыку, которая до сих пор исполняется. И для меня, конечно, эта постановка потому и любопытна. Так вот, когда я о ней читал, мне это представлялось совершенно убедительным, и я бы с удовольствием такой спектакль посмотрел. Видите, Гамлет даже может трактовать вообще как поставленное с ног на голову в данной
ситуации. Раз интересно. То есть для вас нету никаких...
Абсолютно. Если это меня убеждает в том, что да, если я вижу, что опера, в данном случае мы говорим об опере,
работает вот в таком переносе? Вот вы скажите, ответьте мне на вопрос. Для вас Риголетто в этом виде работал, помимо вашего, так сказать, возмущения?
Вы знаете, если закрывал глаза, то да. Ну, вот потому что там совершенно замечательные голоса. Они действительно очень красиво поют. Ну, вы знаете, как работает наш Метрополитен. Но каждый раз, когда я открывал глаза, мне казалось, что это немножко смешно. То есть беда заключается в том, что есть несоответствие духу. Дело в том, что вы правильно сказали, что можно перенести как угодно, можно переиграть как угодно, но должно быть соответствие внутреннему духу произведения, не должно быть противоречия, ножниц между восприятиями. И тогда, я думаю, что все годится. Поэтому лучше всего эту постановку слушать по радио. И сейчас мы предложим нашим слушателям замечательный дуэт из «Риголетто».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Swish, get buckets. She got way too much potential. Smack that, even though she into. We in here till the morning. Breakfast continental. Drinks all complimentary. And I ain't show no credentials. She gon' split the pole. And I'm gon' split the swisher. Girl, that frame perfect. You know I get the bigger picture. Got 3,000 on me. Ali, Uber, throw it to me. No one ain't cold. I pass it to the homies. Got my son and bonus millions on the way. Hit her with the fadeaway. Finger rolling, feel like Dr. J. All these haters wanna watch my play-by-play. Get buckets. Swish, 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 swish.
Crossed up on them folks, not Anthony, but Tim.
Tim.
I'm so high, I can dunk you in Tim's.
Yeah.
Know you seen the film, check the scouting report. Get on the baseline, I lean on them folks. She tired of giving. So you know I left Kenny under some fan necks, so and Travis Best. Saying they traveling, ain't took enough these steps. Get your mom buried like Steph. Sitting courtside in Chanel. Told him hello like Adele. I'm a MacBook, you a Dell. You know I'm always prepared. Came up from scale. Came up clientele.
I can't tell.
Swiss, 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 Swiss.
Got my signing bonus, millions on the way. Hit her with the fadeaway. Finger rolling, feel like Dr. J. All these haters wanna watch my play-by-play.
Get buckets.
Yeah, we ballin', yeah, we ballin', yeah, we ballin'.